Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Здравствуйте, меня зовут Никита Воронков, и в ближайшие несколько десятков минут мы поговорим на следующую тему. Как правило, с ноября по апрель в России сезон гриппа и ОРВИ. В эти месяцы особенно высокий риск заболеть. По данным медиков, интенсивность эпидемии в разные годы может отличаться. Обычно наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом каждые 2-3 года связан с приходом незнакомого вируса, иммунитета, к которому у населения нет. По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 3-5 миллионов человек по всему миру заболевают тяжелой формой гриппа, причем для 10-12% человек болезнь заканчивается летально. В России в прошлом году было зарегистрировано 127 случаев летального исхода при гриппе. В этом сезоне пик эпидемии во всех регионах России ожидается в конце января, начале февраля 2020 года. Как же обезопасить себя от болезни? Что за вирус подстерегают нас конкретно этой зимой? И как отличить грипп от простуды, от ОРВИ? В ближайшие несколько минут попытаемся ответить на эти вопросы, и в этом нам поможет наш гость, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, приветствую вас.
Добрый день.
Владислав Евгеньевич, ну вот уже сезон, если так можно выразиться, сезон, да, именно вот в медицинской терминологии. Какие же вирусы именно гриппа подстерегают нас вот в этот зимний период, декабрь, январь, февраль? Что грядет? Чего опасаться?
Ну, северному полушарию повезло, что первыми болеют это южные полушария, потому что там зима, и этот сезон как раз оттуда начинается. И
то есть у них это все было летом, нашим летом.
Нашим летом и что-то начинается. Вот из Юго-Восточной Азии, там, да, там котел такой, который варит новые вирусы. И в всемирной, да, службе гриппа легко предсказать, ну, относительно, да, легко, северному полушарию, что как раз у них предполагается. И на соответствующие фармслужбы должны срочно приготовить те вакцины, которые будут актуальны в этом году. Но вот для 2019-2020 года, в общем-то, ничего неожиданного нет. Отличие в словах, в штаммах, где выделены эти вирусы, а так тяжелый грипп H1N1 ожидается, который, вот все знают, как на свиной, потом обычный, на сезонный H3N2, ну, тоже он со словом, там, кажется, Мичиган, и грипп Б, это вот тоже довольно-таки уже, это известный. Новых никаких особенных нет, поэтому вакцины эти есть. И уже идет вовсю вакцинация, начиная там с августа, с сентября, я имею в виду Российскую Федерацию.
Угу. Хорошо, давайте поговорим о различиях в симптоматике, потому что многие пытаются как-то сами, наверное, определить, что же у них, да, ну, не то чтобы брезгуют, пренебрегают походом к врачу, пренебрегают больничным. Так вот, может ли действительно человек сам понять, грипп это или не грипп? Вот в чем различие в симптомах между гриппом и какой-нибудь ОРВИ?
Различий практически нет, особенно на стадиях все вирусные эти инфекции протекают практически одинаково. Ну, та или иная температура, та или иная степень боли в мышцах, головная боль, боль в глазах, кашель, насморк. Вот, и, собственно, все. Это первые там часы и даже первые дни. А тяжесть зависит ведь не только от самого вируса, хотя, конечно, да, зависит. Там H1N1 тяжелая, заведомо до формы. А зависит от человека, поэтому человек в разном состоянии своего, да, здоровья, только что отдохнувший или, наоборот, перед отпуском, там, замученный непосильным трудом, вот это может приводить как раз вот к утяжелению течения и к осложнениям, и не только. Поэтому даже врачи не могут определить на глаз, так сказать, грипп это или ОРВИ, или какой-нибудь гемофилус инфлюенса, тип В, еще и там стрептококковая эта инфекция. По первым симптомам определить практически невозможно.
А то, что пишут вот в этих наших интернетах, там множество статей, где прямо по пунктам разложено, что при гриппе так, а вот при ОРВИ так, там посмотрите на свой язык, там, к примеру. Там,
даже на анализ крови, общий анализ крови никогда не покажет какой. То есть единственный метод, который можно идентифицировать на вирус, это метод полимеразной цепной реакции с модификациями, там у нас разными. То есть нужно взять вот мазок, определить отпечатки пальцев, так сказать, вот условно, какой тип нуклеиновой кислоты, и сравнить его с контрольным штаммом и выдать анализ. На это нужно там от часов до суток. То есть не у всех же доберут. Я даже, Роспотребнадзор берет такие, делает такие анализы, чтобы просто иметь научную базу. Ну, во-первых, соответствует ли прогнозу текущей ситуации по вирусам, да, или что-то начинает отличаться. А во-вторых, самый главный, конечно, вопрос, он на всех волнует, как реагируют вакцинированные и невакцинированные. Потому что и тут нужно знать точно, вакцинированный не болеет, потому что вот он вакцинирован, или потому что просто ему достался вирус хилый какой-нибудь там, адена, наверное, это вирус, там, который заведомо там легче протекает. Так. Сейчас хочу сказать, что появились бытовые тесты, типа там вот на беременность с полосочками, когда можно определить в быту самому на себе или там родственникам какой грипп А, Б. И в зависимости от этого, например, покупать дорогостоящие то лекарства, которые действуют только вот при гриппе А. Это несколько тысяч от рублей, а ОРВИ это, как сказать, фиолетовое.
То есть, если у тебя ОРВИ, и ты купил дорогостоящее лекарство, в котором уверен, оно может вообще как бы...
Никак.
Как плацебо, да?
Это будет обидно. И вот начинаются публикации в том же от интернете, что поддельные, там вот лекарства, гадские аптекари, там что-то мутят, это все неправда. Да, подмешивают. Как крахмал, тут я недавно читал.
Угу. Вместо порошков. Ну, крахмал,
мы знаем, куда подмешивают, по фильмам.
Не совсем в те лекарства, да?
Ну да.
Судя по всему. Хорошо, на каком этапе вот вы советуете не откладывать обращение к врачу, там, не баловаться самостоятельно там, с тестами, с подбором препаратов, а уже четко пойти на прием и выяснять?
Ну тут, вы знаете, зависит очень сильно от организации, где живет человек. Если врач доступен в первые там часы, когда самое эффективное, чтобы начать что-то делать, то нужно, конечно, вот тут вспомним советскую систему, когда в эпидемию подключались даже студенты, там старший курс, всех брали на эпидемию, они ходили домой. Вот это самый идеальный способ, чтобы врач пришел домой, пациент не ходил в поликлинику, там не обменивались они вирусами, потому что один вирус не защищает от инфекции другим. Поэтому вот этот вот обмен в поликлиниках, он очень реален и приводит к затягиванию эпидемии. А вот такие вот вещи, чтобы... А так, я советую, если начинается какая-то вот такая вот простудная асимптоматика, есть, так сказать, технология, которая делает, так сказать, экстренную профилактику или такое экстренное долечение. Это противовоспалительная терапия. Она независима от температуры в первые часы, там анальгин, аспирин, деткам до 12 лет вместо аспирина цификон. Я называю такие лекарства, которые некоммерческие, уже можно сказать, вот простейшие, или там интерферон, даже вот инъекционные капли, его просто развести на водичкой, капать там в нос всем членам семьи. Вот чем раньше это начато, и это оборвет легкую эту инфекцию и замедлит нарастание симптоматики тяжелой, за это время точно успеет прийти врач. Или мы успеем, даже живя там, в далекой деревне, в дачном поселке, где врачу там, нужно добираться еще до пациента. То есть, вот, чтобы не затягивать. А существует такая теория, что не нужно там, до 38 градусов, ничего делать, типа там вот иммунитет борется. Я видел много очень ситуаций, когда особенно маленькие детки просто погибают, вот, не дождавшись 38, а она же не останавливается на этом, если ничего там не делать. И пошло дальше, 40, и там уже все, там возврат очень проблематичен.
Угу. То есть...
Придет на врач, там через сутки точно, И он уже возьмет на себя ответственность, что там дальше делать, продолжать ли эту противовоспалительную терапию, если увидит, что легкое течение, да, добавив там дышать паром, парить ноги, все это эффективно, и такая на физиотерапия вот, при легком течении. Или нужно, уже это не действует, и температура, она растет, а все равно это значит, это признак присоединившейся бактериальной инфекции или начавшихся осложнений. Там уже другое вот лечение, которое будет назначать, конечно, врач.
А нужно вот прямо моментально пытаться сбить эту высокую температуру?
Ну, вот слово вот «сбить» мне не нравится, потому что это не
понизить.
То, что... Но мы сбиваем, да, температуру. Все эти вот лекарства обладают, как я уже сказал, противовоспалительным эффектом. Они, так сказать, укрепляют стенку сосуда. Некоторые вот аспирин тоже, он вызывает на выброс гормонов борьбы, глюкортикоидных почек. То есть укрепляют стенки сосудов, если там добавить на витамин С. Или там интерферон вообще блокирует клетки от проникновения на вирусы. То есть блокирует распространение на вирусы, да, что очень эффективно. Но эффективно все это в первые часы. Вот если там дождаться 38, то уже ничего вот это вот действовать там не будет. Будет, но уже в никакой степени, и все равно это будет 7 дней, как пословица, да, или неделю.
Угу. А, то есть вы хотите сказать то, что вот совет некоторых медиков, например, какое-то время не принимать вот эти противовоспалительные препараты, а позволить... организму самостоятельно выработать иммунитет, они не близки к истине?
Да никакой это иммунитет тут не выработается. Если человек вакцинирован и совпала вакцина с тем гриппом, который человек получил, то антитела будут действовать независимо. И эта противовоспалительная терапия, она только поможет организму быстрее себя справить. Человек будет болеть не неделю там, или 10 дней, а 2-3 дня. Если это легкий вирус, да, то это вообще вот может оборвать, если это начато, подчеркну, вовремя. Вот при первых признаках ты идешь, как говорится, вот с работы, чувствуется, что озноб прошибает, как говорится, пот там и все прочее, эти вот все симптомы. Голова болеть начинает. Вот сразу выпил эти таблетки, которые даже дома есть. В принципе, анальгин там, ну, у всех, наверное, есть или что-то такое. И позвонил в поликлинику. И дальше... не давая эти температуры каждые 4-5 часов добавлять вот противовоспалительную терапию, пока не придет врач. Это очень хороший способ. Хочу еще подчеркнуть, что Москва-центр, ну и сейчас все страны, собственно, они, в них, возможно, любая инфекция. Та же корь, да, о которой много наговорили, вот она продолжается, эпидемия. Начавшуюся корь не отличишь тоже, пока нет сыпи, это первые там 2-3 дня, от того же гриппа, да, или... прошу прощения, от той же эболы. Да, не дай бог. И это не к ночи произнесенное. Но это реальные вещи. Там, SARS, да, на синдром, или ближневосточный, да, синдром. Таких тяжелых состояний много, при которых ранняя противовоспалительная терапия даже иногда спасает жизнь. Подчеркну, одновременно с вызовом врача. Потому что врач придет, поставит диагноз точный и уже там решит, что дальше делать. Мы поможем себе, врачу. А как по пословице от древних, есть три участника, да, врач, больной и болезнь. Вот если врач объединится с пациентом на ранней стадии, то у болезни шансов нет.
Насколько снижается вероятность заболеть у человека, который вакцинирован?
Вы знаете, это зависит, опять подчеркну, от конкретного человека, в первую очередь, да, и от штамма гриппа, вот который, если это грипп, а самый тяжелый, то вероятность очень большая. Ну, больше 50% это точно совсем, да, не заболеть. Еще ведь влияет длительность вакцинации, потому что вакцины, как правило, сейчас применяются не живые, у них период активной защиты небольшой. Полгода, месяцев 7-8, и вот в зависимости от этого, какой период, там, самый активный вот иммунитет, там, от месяца, например, там, до 3-4, если в этот период заражения произошло, потом зависит от заражающей дозы, сколько вдохнуло вирусов, да, вот этих. Если много очень, то быстрее клиника нарастает. Зависит от состояния человека. Больная сердечно-сосудистая система, да, ему тяжелее. Ребенок маленький, ему тяжелее. Вот. Но в любом случае будет легче протекать заболевание, это очень важно. И вторая вот важность такая, считается, если не первая, что вакцинированные вот люди, они, на них вирус спотыкается и останавливается. Как правило, они не передают его дальше. Вот это очень важная особенность, и касается это тех, кому вакцинация обязательно по контракту, это врачи, учителя, а студенты, дошкольники, да, персонал железных дорог, там, аэропортов и так далее. То есть эти вот люди, они, вакцинируясь, они защищают не только на себя, но и тех, с кем они общаются во время своей работы, что очень важно. И вот последние годы вакцинации у нас очень активно происходят, да, и эпид-порог, не эпид-порог, а вот иммунная прослойка, она чем больше, тем лучше. Если больше 80-90%, то вирусу ну, просто некуда деваться, он, так сказать, чахнет и хереет, не находя новых жертв, мишеней. И вот заболеваемость, она однозначно вот она снижается по данным Роспотребнадзора и эпидслужбы вот как раз в результате вакцинации.
Угу. А вакцинация делается от какого-то конкретного штамма?
Ну то да, есть конечно.
Нельзя быть застрахованным там сразу от всех вот...
Ну, к сожалению, пока нет, видов. Хотя наука работает над этим.
А как выбирается? То есть
Ну вот мы в самом начале вот сказали, что это идет прогноз из Южного полушария, что прогнозируются такие штаммы. На фабриках вот уже есть, в музеях эти штаммы. Они накапливаются, и из них делается конкретная вакцина на этот сезон.
То есть южное полушарие как выходит из положения?
Южное на полушарие, оно ждет тоже прогноза, и, как правило, ориентируется на предыдущий год. Ну, потому что такие резкие какие-то смены, это все-таки, да, не начать печатать там кеды вместо тапочек, да, это гораздо сложнее в природе. Если что-то вот меняется, то меняется очень немного на вирусных, на белках. Хотя вирус другой выходит из каждой на следующей клетке чуть-чуть. Он как бы то шарфик он снимет, то там кепку поменяет цветом, если такие вот аналогии проводить. Но все равно базовая его структура остается той же, два антигена основных, да, и защита базовая все равно есть. Вот. Но, конечно, ученые вот стремятся сделать вакцину из таких, из неизменных, консервативных, как говорят, да, молекул для вируса, и тогда эта вакцина будет от всех вирусов. Уже так раздаются сообщения, что, ну, в общем, ученые близки к созданию такой вакцины.
А разъясните нам, обывателям, как вот в свое время свиной и птичий грипп, как они, в общем-то, стали еще и по совместительству человеческими, да.
Но эволюция всего живого, она идет, мы такую чуть-чуть уклонимся, да, вширь и вглубь. Вот эта эволюция, она направлена на что? На завоевание живым существом в сообществе всей его популяции, новой территории, и для этого нужно накопить популяцию. Ну вот, пример на людях, да, вот люди, где-то образовалась колония, там, в Северной Америке, да, когда первые туда приехали, вот из Европы люди, они начали завоевывать на всю Америку. И постепенно завоевали. Дальше они дальше пошли. Ну, а сейчас человечество уже проникает там вглубь океана, на другие планеты. Да, это вот все примеры их эволюции. Вот. Что касается вирусов, у них очень быстрая смена поколений, за сутки там десяток поколений. Поэтому у них все вот эти вот мутации, они непроизвольные, а есть это мутации, которые заложены в самом геноме вот живых существ, там происходят такие запланированные, как бы закодированные прыжки генов, так называемых транспозонов, или там плазмиды доменяются, другие есть механизмы. И вот эти вот смены, они подхватываются, если они полезны для всего, всей популяции в целом. Вот вирусы жили-жили, птичьими передавались дикими гусями, утками, это все мало. И попадая на новую территорию, если они там находят каких-то новых птиц, чаек, например, которые на Северном Ледовом океане для вируса благоприятны, там начинается популяция вот, жить этого вируса там, в этих птицах. А вдруг образовались огромные птичники, да, в Китае, во Вьетнаме, миллионы кур. И вирусу стало вот легко на этих курах размножаться, никуда перелетать там не надо. То есть вероятность накопления вируса очень большая. Туда заходят на люди, которые, собственно говоря, не предмет, а это интерес на вируса. А они могут тоже переносить. И они вот какая-то вот из мутаций делает вирус приспособленным к человеку, для размножения на человеке. А люди перелетают на самолетах, переезжают на поездах, общаются. То есть вот этот вот эволюционный механизм, он универсален для всех живых существ. То есть при наличии мутации благоприятной для размножения на вируса, она подхватывается отбором, и им все равно на ком перелетать. На птицах, на свиньях перебегать или там размножаться. Если человек попадает в эту среду, вот в эту цепочку, то будет на людях. Самое опасное, если вдруг вирус получит вот возможность передаваться воздушно-капельным путем. Вот на людях. Этого ждут все ученые с ужасом. Там строят всякие прогнозы, модели математические. Сейчас это модно. Там что делать, какие ответные действия. Но человечество готово к этому, что появится некий вирус X, который вот самый такой опасный. И к нему все готовы, я считаю. Ну, в разной степени.
Угу. В каком случае возможны осложнения на фоне гриппа и какими они бывают? Это для каждого индивидуально?
Ну, есть осложнения, так сказать, заложенные в сам вирус. Например, там вот гриппозный менингит, воспаление на мозговых оболочках, оно заложено. Или там гриппозная пневмония, тяжелая там с кровоизлияниями, да, с кровохарканием.
Заложено, это значит, если
определяется
вовремя...
самим вирусом. То есть он...
То есть если не лечить, это
да,
будет у каждого?
Не у каждого, но в большой степени да. Угу. А есть осложнения, вот, связанные с присоединением бактерий, вот как правило. То есть у нас живет на нас много бактерий, они условно патогенны, там стафилококки, стрептококки, кожные, там десятки, если не сотни видов в нашем организме, вообще до килограмм бактерий, да. И вот если вирус ослабляет иммунитет настолько, что собственные микробы, бактерии становятся, так сказать, им человек становится доступен. То есть иммунная система, которая в норме их сдерживает, чтобы они там знали свое место, она вот ослабевает под действием на вируса и не лечение, подчеркну. И, значит, тогда вот собственные это бактерии, условно-патогенные, которые начинают вызывать или извне привнесенные, начинают вызывать там воспаление легких, почек часто очень, да, чаще всего почки, эти легкие, бывает воспаление мозга и разные. Зависит от человека. Если он, например, у него ослаблено кровоснабжение, это, ну, пожилые вот люди там с заболеваниями сердца, меньше кислорода, то иммунитет ослаблен, вот как сказать, ресурсно, да, что просто у него мало сил. Или человек болен чем-то, ну, самая картина это СПИД, да, и иммунодефицит вот такой. То есть эти люди, маленькие детки, у которых еще не сформировался вот иммунитет, они со вирусами ведь знакомились, они получают вот информацию, если не вакцинированные. То есть они становятся все более и более защищенными, но знакомясь в своей вот жизни с разными бактериями и вирусами. А пока у них еще не маленькие, там до 5 лет считается, вот они ослаблены. Если они еще и не вакцинированы, то вероятность осложнений очень, очень велика.
Кстати, вот мы упоминали о коре. От кори же прививают в самом детстве, да? Там
ну да, конечно.
В год, по-моему, да?
Ну и в школе в 7 лет обычно. Да. Вот это, если кори, значит, хорошо привит, то, конечно, там вероятность осложнений это небольшая. Но и когда вот все привиты, да, ну как было, прошу прощения, там 20-30 вот лет назад, то вирусу некуда деться, и практически там шла речь о ликвидации, как оспы, вот ликвидировали, всех провакцинировали, она в природе ее нету, и она все, она ликвидировала, осталась только в музеях, да, в соответствующих там условиях, в серьезных. А корь, полимелит также вот были готовы, но вот эта вот антивакцинаторщина, как я называю, и просто халатность, что этого ничего нет, от чего навакцинироваться на фоне вакцинации предшествующих поколений, ослабила иммунную прослойку, она упала менее 50%, и вирус, он же никуда вот не делся, да, та же корь, а в результате мощнейших миграционных процессов, которые сейчас происходят, да, перемешивания населения на всей планете, обмен мощный, и корь вышла из-под поля и находит для себя новых жертв. Это тяжелая ситуация.
А вы как объясняете, откуда берутся вот эти антипрививочники? Причем люди-то порой как бы, ну, достаточно образованные.
Ну, чаще всего кто-то делает пиар на себе. Вот я вижу по Фейсбуку, да, я уже даже такой на вопрос задаю, вы куда она собрались? Да в депутаты, в Конгресс, в парламент какой-то, да? Ну, не хочу вспоминать, но вот Грету Тунберг хочется тут вспомнить. Да, она маленькая, но карьеру она делает очень интенсивно на фоне экологии. Так же делают антиперевивочники. Они вот поднимают это вот знамя. И люди не очень... Они же видят, что вокруг никто не вакцинируется. Ну, глубоко там в науку никто и, собственно, не понимает этого. А то, что читают, прочитав вот интернет, ученым и врачом там не станешь никак.
Угу.
И вот это вот нарастает количество. Самая главная причина, что нету явных, признаков вот на смерти большой, вот летальности. Ну, приведу в пример вот бешенство. Да,
Владислав Евгеньевич, давайте мы этот пример отложим. Хорошо. На после паузы период. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, сегодня у нас в гостях.
По душам.